Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И эту программу мы делаем совместно с музеем «Советский союз «Вера и люди», музей-исследовательский центр. И ведем мы ее совместно с директором этого музея Ксенией Толоконниковой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, главный редактор газеты «Православная Москва». Отец Михаил, здравствуйте. Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Ну, область нашего интереса – это 40-е и 80-е годы 20 века. Это время, когда за веру уже не расстреливали, но, тем не менее, ее исповедание могло быть чревато многими неприятностями и даже скорбями. И наш сегодняшний разговор о человеке, хлебнувшем этих бед сполна, о знаменитом, не побоюсь этого слова, пасторе, протоиерее Дмитрии Дудко, отце нашего сегодняшнего гостя и собеседника. Отец Дмитрий Дудко был ярчайшим проповедником, человеком высокого пасторского мужества. Он привел в церковь, привел ко Христу без преувеличения тысячи людей. Его проповеди и беседы расходились в магнитофонных записях, в сам издате он издавался за границей. Он говорил словом и действовал как человек, власть имеющий. Хотя по таким человеческим меркам оснований у него для этого не было никаких. Как и все его коллеги, он ходил не только под Богом, но и под уполномоченным советом по делам религии, от которого зависело дать регистрацию священнику или снять его с регистрации. А снятие с регистрации означало в то время конец пасторской и богослужебной деятельности. Но, тем не менее, и я хочу вот здесь процитировать отрывок из книги о нашем уповании, которая вышла, как тогда говорили, в том издате в начале 70-х годов. Вот что говорил отец Дмитрий. «Антирелигиозным пропагандистам выгодно религиозное невежество, а мы, священники, не стараемся его рассеять. За религиозное просвещение под такой рубрикой открыть бы цикл лекций. Думаю, что без слушателей не остались бы. Хотя по секрету скажу, что меня уже предупреждают. Смотрите, как бы чего не вышло. Ох уж это, как бы чего не вышло. Как оно парализует нашу деятельность. Сразу отвечу на это предупреждение. Как бы чего не вышло. Такое предупреждение позорит священник. Священник должен дерзать. Он должен быть пастырем, который готов положить душу свою за овец своих. Священник крестом доказывает то, чего не может доказать словом и делом, пострадать за убеждение, за веру, за дело Божие, что может быть выше и что может быть более убедительным аргументом. Так что не надо пугать». И вот у меня первый вопрос к отцу Михаилу. Как вообще в голову отцу Дмитрию пришло, что не надо бояться? Весь его опыт и опыт деревенский, а он родился в 20-е годы в Брянской области, которая была раскулачена под корень, и опыт военный, и опыт лагерный, и опыт отчасти священнический, все это говорило ему о том, что как раз бояться-то надо. Но, во всяком случае, не высовываться. И вот забегая вперед, каково было домашним рядом с человеком, который ничего не боялся, что, я уверена, в глазах многих граничило в то время с безумием.
Да, это, надо сказать, вот вы привели цитату его, и я вспомнил одно из любимых слов его, а именно «дерзновение», «дерзай». Он приводил и цитаты из Евангелия: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя», и говорил другим, что надо дерзать. И, конечно, связанное с тем, вот то, о чем вы говорите, не бояться. И это было довольно трудно, потому что, знаете, в возрасте подростковом, который тогда у меня был, или детском даже, легко не бояться. Легко по одной простой причине. Нет опыта определенного, да, и человек без опыта, он не представляет себе, что может быть на жизненном пути. Он представляет себе это по книгам, но по книгам все это очень романтично выглядит, а лагерь и война – это не романтичные вещи отнюдь. Но вот у ребенка с этим связаны какие-то вещи такие очень приблизительно представляемые. А отец, в отличие от меня, он переживал и голод во время 30-х годов, будучи сам подростком, и знает, что это такое. Он переживал и войну, причем и войну в оккупации, и войну как солдат, который должен топтать поля битв, стрелять и быть раненым. Он был ранен во время Великой Отечественной войны. И лагерь, в котором, конечно, людей топчут и унижают, и выжить там – это огромная задача. Все это он знал, и, тем не менее, это не уменьшило его смелости. Согласитесь, вот эта информированная смелость и храбрость – это нечто иное, чем смелость такая романтическая, которая разлетается при первой встрече с реальностью. И смелость – это именно то, что его в большой степени характеризовало на моей памяти, и то, о чем он говорил другим, и многие действительно брали с него пример, потому что даже просто стать священником, а из его духовных детей около 30 человек стало священниками, даже просто стать священником, принять решение такое, это было уже проявление храбрости, смелости, это был поступок с большой буквы.
Отец Михаил, вы родились в 61-м году, ну, вот это время как раз такой хрущевской неоттепели по отношению к церкви, когда и последнего папа по телевизору обещали показать. Понятно, что там первые детские годы, наверное, любого человека в это время довольно в Москве довольно светлые воспоминания, ну, вот именно, даже не воспоминания, а ощущения какие-то от детства. Об этом многие говорили, в том числе и священнослужители, с которыми доводилось общаться, которые начинали тогда служить, у которых дети росли. Но отец Дмитрий Дудко действительно уже в то время, прошедший через лагеря, через войну, то, о чем вы сейчас говорили, вышел вот на эту общественную проповедь, и это, наверное, не могло отразиться на семье, на каких-то ваших первых годах воспоминания о себе самом. Вот как выглядела ваша семья в то время, там, если посмотреть на биографию отца Дмитрия, в 60-м году он становится священником, служит в Москве, но его жизнь, она вся наполнена столкновениями с властью и с столкновениями в плане общения, да, и с какими-то такими, ну, довольно тяжелыми моментами. Вот как вы вспоминаете свое детство? Как оно выглядело? Какой была семья? Как отражалось на ней служение отца Дмитрия?
И о чем говорили в семье в связи с этим служением и столкновением?
Ну, знаете, конечно, все это время, как и у многих других, у меня окрашены в такие розово-голубые тона, которые характерны вообще для детства и для детей, которые растут в любящей и интересной семье. Это, конечно, очень здорово, когда у родителей, у отца есть задача, сверхзадача, когда он идет по выбранному пути, когда его люди окружают, когда его уважают, и когда он понимает, что он делает. Конечно, детям, да и всем вообще вокруг, это, конечно, очень интересно, это вдохновляющая такая атмосфера. И если речь идет о разговорах, которые тогда были, если речь идет о обстановке, которую я помню в те времена, то я могу ее охарактеризовать, пожалуй, если одним словом, такая вдохновляющая атмосфера и вдохновляющая на понятную вещь быть с церковью. Церковь казалась не набором правил каких-то, не набором ограничений, как иногда это бывает у неофитов, а церковь казалась путем, по которому можно идти с радостью, трудным путем, узким путем, об этом всегда говорили, но путем, в конце которого Царствие Божие, и это очень-очень вдохновляло.
А вы прямо с детства это впитывали? То есть вы уже ну, в 7-летнем возрасте, в конце 60-х годов, твердо могли про себя сказать, что ну, наш путь такой, мы христиане, мне интересна церковь.
Да, да, именно так, как вы говорите, это и было. И, знаете, сейчас, может быть, можно пройти свой путь, ну, просто не говоря о церкви, о вере, даже если ты ребенок, отпрыск священника. Но тогда это было, конечно, абсолютно невозможно. Уже когда я приходил в школу, просто принимали в первый класс, уже начали с интересом расспрашивать о... Если, например, у вас радио там дома или телевизор, телевизора у нас не было никогда, все были поражены, потом задавали странные вопросы, например, кто такой Ленин? Кто такой Ленин, я смутно себе представлял, ответ был такой: большевик. Директриса помолчала несколько секунд, потом сказала: вообще-то правильно, что ты еще про него знаешь? Я больше ничего про него не знал, так честно и сказал. Ну, это был, конечно, это потом пересказывали, я думаю, в учительской где-то довольно долго. Но да, вот у нас воспитание в семье было такое, что мы не упоминали Ленина ни в положительном, ни в отрицательном контексте. И так получилось, что, придя в первый класс, и, надо сказать, имея лучшие показатели среди всех моих соучеников, тем не менее, я умудрился вот до первого класса ни разу не слышать о Ленине чего-нибудь содержательного, кроме того, что он был большевиком. Потом, конечно, советская школа не дает возможности просто игнорировать эту фамилию, это имя. Но это, наверное, показатель атмосферы. В семье у нас были гораздо более интересные темы для разговора, даже для маленьких детей. Так что атмосфера и обстановка того времени с детства, она не давала возможности отвлечься от того, что ты верующий, и всегда испытывал тебя на прочность, начиная с самого раннего возраста.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма Святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Программу мы ведем вместе с Ксенией Толоконниковой, директором Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
А я хотела спросить отца Михаила, вот... Конечно, потрясающе вы говорите, что Ленина для вас до первого класса не существовало. То есть можно сказать, что ваша семья жила как-то параллельно, да, советской действительности. Но потом же началась в школе, несомненно, вот эта октябрятская и пионерская история. Как вы через это горнило прошли?
Да, ну тут были забавные истории. В пионеры меня решили принять пораньше, потому что учился я очень хорошо, и под этим предлогом решили сделать это рано-рано, не в третьем классе, как обычно, а во втором классе, но предупредили, чтобы я ни в коем случае не говорил отцу и матери, чтобы сделать им приятный сюрприз. Я представляю себе, как... Каким приятным был бы этот сюрприз, если бы эта затея дошла до логического завершения, но, к счастью...
А вам не хотелось самому?
Сам я к этому относился как вот к сюрпризу такому, который...
Папе и маме.
Да, папе и маме обещали.
Такой, да.
Дети склонны верить взрослым, и вот учителям я верил, действительно верил. И только когда в один из дней, когда... закончилась подготовка, надо было учить клятву пионеров, кажется, так это называлось. В один из дней, когда я спустился и увидел внизу ожидающего меня отца, я немножко понял, что сюрприз не удался. Отец пришел разговаривать с преподавателями, с пионер-вожатой, и сказал, что пионеры – это идеологическая организация, которая подразумевает, что человек идущий по этой дороге, должен стать атеистом. Поэтому для нас это неприемлемо. И эта эпопея с пионерами для меня закончилась. Впрочем, довольно счастливо закончилась, потому что, конечно, все эти нудные, неинтересные, скучные заседания пионерской дружины, на которых разбирались нудные вопросы, меня благополучно миновали, и все, конечно, мне завидовали.
Завидовали, действительно?
Завидовали, потому что надо было после уроков оставаться и обсуждать эти темы.
И при этом никаким изгоем вы не стали из детского коллектива.
Это бывало очень по-разному. Я лично не стал никаким изгоем. Для меня, наоборот, это было интересно. Но разные люди и разные дети очень по-разному проходили вот этот этап. Это зависело во многом от личных характеристик того человека, которого пытаются сломать. Но вот у меня это получалось так, что другим детям со мной было интересно.
Это не влияло на дружбу вашу со сверстниками абсолютно никак? Они не смотрели свысока, не прорабатывали вас, не припесочивали? Как это мы, уже люди другого поколения, там видим, я не знаю, в «Ералаше» каком-нибудь, например, или в фильмах детских 60-х годов, 70-х?
Нет, конечно, это всегда было фоном практически любых отношений, детских или детей со взрослыми, с преподавателями. Конечно, об этом никогда не забывал, но у меня это прошло довольно спокойно, потому что я и учился прекрасно, и язык был, в общем, подвешен. Так что это было нормально, это было интересно для всех, и даже для преподавателей, они любили со мной поговорить, это было интересно, действительно. И вот это вот ощущение стойкости и того, что надо свои убеждения отстаивать, их надо артикулировать, как-то проговаривать, надо уметь отстоять свои убеждения, это для меня было большой школой. И, знаете, самое лучшее, это когда ты где-то в учебном заведении учишься что-то делать, а потом идешь на улицу или на работу и на практике осуществляешь то, чему тебя учат. Вот школой у меня была семья, а школа для меня была вот таким полем применения этих знаний, школы этой домашней, семейной, и в совокупности это было очень интересно, конечно.
А вы жили в районе Преображенки где-нибудь, да, наверное? Ну, судя по тому, что отец Дмитрий служил сначала в снесенном храме на Преображенской площади, а потом на Преображенском кладбище.
Нет, нет, вы знаете, наоборот, эта практика, кстати, довольно долго существовала, до буквально последних уже лет. Священники, которые жили в одном районе Москвы, обязательно служили в противоположном районе Москвы. То есть мы жили на Речном вокзале, а отец служил на Преображенке, и практически каждый день дорогу в одну сторону занимала полтора часа. Но каждый раз мы ездили...
Вы ездили к отцу всегда, не в Знамени, в Аксинино, например, да, тоже открытый храм, а туда, на Преображенку?
Вечером мы могли пойти и в Знамени, или если это был какой-нибудь праздник на неделе, то тоже это бывало. Знамени все-таки гораздо ближе, там можно было пешком дойти. А туда надо было ехать, ну, воскресный день, мама нас собирала, одевала, обувала, и с детских самых лет мы уже в метро ехали туда, на Преображенку, для того, чтобы не просто помолиться в храме, но помолиться всей семьей.
Отец Михаил, вот круг духовных чад отца Дмитрия, он такой особенный круг. Нельзя сказать, что, конечно, отец Дмитрий ставил себя таким духовником для интеллигенции или тем более духовником протестно настроенной, диссидентствующей интеллигенции. Но, тем не менее, люди были очень разные и очень интересные. И, насколько я понимаю, многих он крестил не в храме, а дома. Скажите, а кто вам, общение с кем особенно вам запомнилось вот в те годы? Кто чаще других, может быть, бывал у вас в доме, в гостях, общался с отцом Дмитрием?
Ну, конечно, кто-то был ближе, кто-то был дальше. Я очень хорошо вспоминаю покойного уже протодиакона Николая Поповича, который был частым гостем у нас дома. В те годы это был человек не в сане, он был юристом, он был фронтовиком, как и отец. и он был крайне интересным рассказчиком. Потом пути отца и его разошлись уже в более позднее время, но я прекрасно помню, как он рассказывал и о своем фронтовом опыте, и о том, как он нашел веру, и преимущество о тех книгах, которые он прочитал, которые читал отец, потому что он был такой большой библиофил, любитель литературы. Он говорил, что если бы он не поступил в свое время в семинарию, то он обязательно попытался поступить в литературный институт. Литературный талант у него был, он несколько книг не публицистических, а именно художественных написал. Для него это было интересно. И для Николая Петровича, так мы его звали, а потом отца Николая, это было тоже интересно. Других людей, да, ну, если совсем раннее какое-то детство вспомнить, то довольно многие люди из тех, кто потом оказался за границей, за рубежом, были частыми гостями у нас. В частности, я помню известного исследователя обновленческого раскола Анатолия Эммануиловича Краснова-Левитина.
И обновленческого диакона.
Да, да, который крайне тоже интересный собеседник был и крайне такой колоритной личностью, который тоже всегда разговаривал и с детьми.
Когда он эмигрировал, вы продолжали поддерживать отношения? Какая-то переписка могла существовать?
Это было очень сложно, конечно, поддерживать отношения любого рода, потому что человек, который уезжал за границу, он уезжал уже в никуда. То есть связи прерывались, приходили иногда из Люцерна открыточки, там он поселился в последние годы жизни.
А он же недолго за границей прожил, он так трагично погиб, нелепо.
Ну вот, к сожалению, жизнь на Западе тоже оказалась для многих сюрпризом, и сюрпризом не очень приятным, не самым приятным, к сожалению. Поэтому те, кто уезжал тогда на Запад, а уезжали многие, те оказывались уже в другом мире и отрезанными от России. В свою очередь, те, кто оставались в России, были отрезаны от них. Ну, и отец, надо сказать, несмотря на то, что ему делали намеки, я имею в виду власть, что, может быть, вы соберетесь уехать куда-нибудь и головную боль снять у соответствующих. Да, да, это было довольно просто, и, в общем, даже планировалось, возможно, некоторыми органами, но для него...
А в семье не обсуждали возможность отъезда?
В семье это обсуждали, но обсуждали в негативном контексте.
А, то всегда в негативном. Плане,
то есть отец всегда говорил, что для меня это неприемлемый абсолютно выход.
Это не рассматривалось как выход вообще?
Это рассматривалось всегда как нечто недопустимое и невероятное.
А какие были взаимоотношения между отцом Дмитрием и его сослужителями? Потому что мы читаем про то, что в Никольский храм на Преображенском кладбище в воскресные дни порой невозможно было зайти, так было много народу, которые пришли пообщаться, послушать проповеди отца Дмитрия и пообщаться с ним после службы, если была такая возможность. А как на это смотрели те, кто с ним служил, не обязательно в одном храме, но вообще московское духовенство? Потому что, например, вот есть воспоминания, вспоминания отца Вячеслава Винникова, к сожалению, покойного, тоже известного московского священника, который рассказывал, что там один из тоже известных, я не буду сейчас называть его, московских протоиереев, там еще до крещения Руси, до тысячелетия крещения Руси, ему говорил там, нам нужно знать, кто приезжает к твоему настоятелю, настоятель был митрополит Нифон, собственно, он и сам до сих пор сейчас настоятель в храме в Архангельском переулке, и понятно, что это вот был некий элемент сотрудничества в свое время этого протоиерея с органами. И за это отцу Вячеславу обещали крест с украшениями. Понятно, что все было. И зависть в том числе, наверное, вот такого рода, что к отцу Дмитрию приходит такое количество народа. И то, что он говорит, возможно, входило в противоречие взглядов этих священников с... Ну, противоречие какое-то их личное. Ну,
вообще, мне кажется, он был такой белой вороной,
да,
вот
на
фоне московской поповки.
Вот да? как это выглядело, это общение? И была ли зависть какая-то?
Ну, знаете, во-первых, я должен сказать, что не было такой ситуации, что у него полным-полно народу храм забит, когда он служит, а у других священников храм полупустой. По одной простой причине. Храмы тогда в Москве вообще все были забиты до отказа, и поэтому что у одного священника, что у другого разницы особо не было. Храмы были полны. Их было мало, а людей, которые желали хотя бы свечку поставить, просто помолиться, было очень много. Поэтому в этом смысле тут разницы не было. Была разница в работе с людьми или во время службы, или после службы. Вы знаете, сейчас даже трудно себе представить, но в храмах Москвы в то время услышать живую проповедь было очень сложно. То есть служили люди, священники говорили отпуст, и на этом дело заканчивалось. Все. Трудно было просто поговорить с священником.
Вот наследие, очень... простите, да, можно и сейчас услышать в некоторых храмах, когда священник выходит после отпуста и произносит вот эти сакраментально-советские слова, потому что, дорогие братья и сестры, а следующая служба состоится в нашем храме через неделю в субботу в 17 часов.
Да, наверное, тоже так бывает. Чаще бывает другая, довольно печальная, на мой взгляд, картина, когда священник выходит, и его невозможно остановить. Да, хотя то, что он говорит, известно, известно подавляющему большинству прихожан в большей, может быть, степени, и они могли бы об этом лучше рассказать, чем сам священник. Так что тут тоже есть определенные сложности и трудности. Но тогда проблема была в том, что живого слова не услышишь, и трудно было просто поговорить с любым батюшкой, даже на исповеди. Сейчас исповедь все-таки это норма абсолютная, а тогда была так называемая общая исповедь, тоже нормой была, и священник ходил где-нибудь к Херувимской, читал молитвы перед исповедью, а потом очень быстро вслух произносил те гипотетические грехи, которые могли быть у каждого, люди вслух отвечали: грешен, батюшка, подходили очень быстро, такой ручеек устраивали под епитрахиль и уже шли на причастие. Это так называемая общая исповедь, которая практиковалась.
Помню, да. А отец Дмитрий как относился к этой?
И вот он к этому, относился как раз крайне отрицательно, и главной, может быть, чертой его было очень серьезное отношение к исповеди. Всегда, в особенности, когда это стало возможным уже не в Москве, а под Москвой, он всегда перед самым причастием выходил и начинал исповедовать. Увы, разрыв между окончанием литургии и началом причастия иногда доходил до часа, то есть это довольно долго все было, но он всех исповедовал, в это время читали поучения, читали молитвы, и потом была длительная проповедь, очень даже иногда длительная, иногда до часа, но которая выслушивал всеми предстоящими как какой-то глоток живой воды.
Мы сейчас подробнее про это, я думаю, поговорим, потому что это интересная тема как раз вот в рамках нашего разговора. Сейчас небольшой перерыв, буквально минуту. Напомним, что протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, гость программы «Светлый вечер», я Алексей Пичугин, ну и моя коллега Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди здесь».
«Светлый вечер» на радио «Вера».